Елена Нестерина. Моё индейское лето. Глава первая. Девочка в небе. Летать на Боинге приятно, занятно, тревожно, интересно. Как еще? А еще чудесно. Да, наверное, это самое точное слово. Ведь ты находишься там, где совершается чудо. Боинг 767 огромный как дом. Грузовой начинки в нем больше его собственного веса. Но ведь летит, летит чудесный. И чем больше воздушное судно, тем труднее обычному человеку представить, как такое возможно. Чего только люди, казалось бы, за последнее время не видели, а полет самолета все равно завораживает. Может лететь камень, брошенный чьей-то рукой. Может, снаряд, который сжатая огненно-пороховая сила вытолкнула из оружейного ствола. Но ведь все это летит не само по себе. Когда же по небу мчится, как какой-нибудь воробей, огромная машина, то душа замирает в восхищении. Разве что совсем прагматик останется равнодушным. Большинство же будет трепетать, пусть даже тщательно скрывая свои чувства. Ульяна сидела в среднем ряду с краю. Впереди, позади, справа и слева было множество людей. Самолет был полон вещей, еды, воды, электроники. Где-то внутри располагались топливо и багаж. По проходам деловито бродили бортпроводники. Пару раз мелькнули дяденьки в форме пилотов. Скоро полет начнется. До того момента, как самолет оторвется от Шереметьевской взлетной полосы, остались считанные минуты. И через 10 часов «Боинг» будут ждать в аэропорту имени Джона Кеннеди, города Нью-Йорка. 10 часов — это больше, чем рабочий день. Это как два раза сходить в школу на 6 уроков. Полдороги на поезде от Москвы до Урала, треть — до Крыма. Многие жалуются, что в самолете скучно, спать не хочется, а заняться особо нечем. Иногда даже облаков в иллюминатор не видно. Особенно если сидишь возле крыла и летишь ночью на высоте 10 километров над землей. Еда невкусная, кино крутят плохое, все книги давно прочитаны, музыка прослушана, на телефон смотреть даже не хочется. Рядом незнакомые люди. Да еще уши закладывает. И накатывает клаустрофобия с аэрофобией. А даже если и не накатывают, все равно скучно. Остается только одно — мучиться и терпеть, терпеть и мучиться. Ульяна Кадникова ни на что подобное не жаловалась. За свои 15 лет, особенно за вторую их половину, она налетала много тысяч миль. И все равно каждый раз полет был для нее праздником. Ульяна садилась в кресло и начинала наблюдать. Да, именно так, наблюдать. Как салон самолета наполняется людьми, как бортпроводники успокаивают суетящихся пассажиров и проводят шоу по технике безопасности. Она всегда внимала тому, что говорят в динамиках перед взлетом, слушала, как лайнер заводит моторы, отслеживала, как он разворачивается, форсирует скорость, отрывается от земли. И как он летит. Ульяна вслушивалась в работу двигателей. Ей казалось, что она чувствует сопротивление воздуха, порывы ветра, ощущает, как оседает облачная влага на обшивке, как ее схватывает мороз. Время от времени мониторы в салоне показывали карту, и было видно, где в данный момент летит самолет, какая температура за бортом, а какая там, куда он направляется, сколько осталось до конечного пункта и который там час. Еще Ульяна прислушивалась к разговорам бортпроводников. Вдруг они получили сигнал о неполадках или возможном крушении. Бродила по проходам, каждый раз удивляясь своей неуверенной походке. Хотя на борту, как и на палубе трансокеанского лайнера, качки не чувствуется. Ульяна не боялась попасть в авиакатастрофу. Она знала, что даже в самой критической ситуации они с папой обязательно что-нибудь придумают, чтобы спасти свои жизни, не теряя человеческого достоинства, или чтобы спокойно встретить неизбежную смерть. В знаменитом фильме «Титаник» так поступили одни старички. Не стали бегать по коридорам и палубам в попытках спастись, а тихонько улеглись в своей каюте и начали ждать. Понятно, что не чудесного спасения, смерти. Ульяна их очень уважала. Она давно для себя решила, что в случае катастрофы поступит точно так же и заставила папу пообещать, что он к ней присоединится. Папа пообещал. Это было 6 лет назад. И с тех пор Ульяна летала с удовольствием. Они с папой были совсем одни на свете. Много лет назад Ульянина мама ушла из семьи, а потом и из жизни. Вернее, семью она оставила точно. А вот покинула ли она этот мир, установить так и не удалось. Произошло это где-то на пляжах Гоа. Заплыла однажды в океан и не выплыла оттуда. На ее поиски отправился катер со спасателями, несколько гидроциклов, вертолет долго кружил над побережьем. Но ее не нашли ни живой, ни мертвой. Рассказывали, что спустя годы то в одном, то в другом поселении беззаботных курортников видели похожую на нее женщину. Она была весела и красива, пребывала в уме и здравии и вызывала уважение окружающих. Однако на родине мать девочки по-прежнему считали пропавшей без вести. Папин юрист собрал целую подшивку документов, где чего только не было. И судебное решение о признании Марьяны Кадниковой безвестно отсутствующей, и результаты поисков на предполагаемом месте гибели, и показания свидетелей, которые видели ее последними. Даже свидетельство о расторжении брака папе выдали. Если она там где-то замуж вышла, так пусть это будет на 100% законно, — так решил папа. И еще раз пожелал своей свободолюбивой Марьяне счастья. В смерть ее Иннокентий не верил. И с чистой совестью везде сообщал, что он в разводе, а не вдовец, потому что свидетельства о смерти супруги у него по понятным причинам не было. Папа знал мамин характер. Если ей что-то надоедало, то уже навсегда. Если она переставала кого-то любить, то любовь ее было не вернуть. Если что-то задумывала, то осуществляла. Знал, а потому не верил, что она когда-нибудь вернется. Он сумел объяснить Ульяне, что она стала девочкой без мамы, и с этим надо смириться. Ульяна часто думала о маме, которую даже не помнила, и от всего сердца желала ей счастья и удачи. Девочке казалось, что счастье и удача — это самое важное. А еще Ульяна понимала, не все в жизни бывает так, как ты хочешь. Иногда хоть расшибись в лепешку, а все равно ничего не изменишь. Значит, лучше не расшибаться, а отступить. Может, Ульяна была серьезнее, чем ее ровесники, но в чем-то наоборот оставалась ребенком. Она была совершенно беззаботной, беспечной и эгоистичной. В их с папой маленьком мире на двоих это оказалось нетрудно. Их жизнь была закрытой, и девочка с ранних лет научилась никого в нее не пускать. Не пускать, не позволять вмешиваться в их дела, комментировать, оценивать, давать советы, что-то предлагать, что-то просить. Со всеми проблемами мы справимся сами. Сами. У них не было родственников, разве что бабушка, которая несколько лет назад с небольшими вариациями повторила судьбу невестки. Вышла на пенсию, потом на тропу войны за здоровье и молодость, а потом замуж, после чего продала квартиру, уехала в деревню к супругу и открыла магазин хозяйственных товаров. Ее единственный сын и внучка жили теперь сами по себе. Все их вещи умещались в 2 чемодана, с которыми удобно было перемещаться по миру. Ни к чему не привязываться, ничего не копить. Под таким девизом жили Ульяна и ее папа. В любой момент они могли сорваться с места и умчаться на край света, что они охотно и делали. Они объехали полмира, но каждый раз их манили неизведанные страны. На их освоение папа и дочка планировали потратить всю оставшуюся жизнь. Ведь жизни этой впереди было еще очень-очень много. А сейчас молодой и красивый Ульянкин папанец летел жениться. Его свадьба с Ребеккой Тыквер, женщиной прогрессивной, отчаянно кудрявой и в высшей степени порядочной, должна была состояться через 4 недели. Рождение совместного ребенка Ребекки и Иннокентия через 6 месяцев. Когда новая папина жена сможет удочерить Ульянку, зависело от решения Департамента по делам детей Бора Бруклин города Нью-Йорка. Но это когда еще случится? А пока полусиротка Ульяна с восхищением и предвкушением счастья уставилась на пышущую здоровьем мулатку-бортпроводницу, которая демонстрировала пассажирам авиалайнера принцип работы кислородной маски. Да, скоро Ульянкина жизнь радикально изменится. Скоро все будет так, как никогда не было. А вот так, как было, точно уже никогда не будет. Ну а сейчас? Сейчас есть огромный Боинг-дом. И он полетел. Разогнался, задрожал, завибрировал, заревел, оторвался от асфальта, спрятал шасси и, наконец, рванул в небо. Папин и Ульянкин мир постепенно становился шире. Еще несколько часов, и его неотъемлемой частью станут Ребекка с ее семейством. А еще через полгода появится малыш. Что-то будет. Хорошо это или плохо, Ульяна пока не могла решить. Загадывать на будущее девочка не любила, не умела и не пыталась научиться. Ей нравилась Ребекка, такая непохожая на них с папой. Ее хотелось схватить в охапку и не отпускать от себя, наблюдать за ней, холить или лелеять. Ребекка была очень интересной. А раз ее полюбил папа, значит, она вообще явление из ряда вон выходящее. Так что бороться с кудряшкой Бекки за папину любовь и внимание Ульяне даже в голову не приходило.